Аллилуйя, слава Господу! Не одолеют врата ада нашу церковь. Аминь. И об этом заботиться должны не только Бог, но и мы с вами. Потому что Бог, Он поставил свою церковь, утвердил ее на твердом основании. Он пришел в этот мир и отдал свою жизнь добровольно, чтобы утвердить Царство Божье на земле, чтобы церковь Его, она являлась вратами для спасения погибающего человечества. Потому что человечество, оно приобрело образ греха, и этот грех, как снежный ком, все больше и больше накатывался, и только Бог может все исправить и дать спасение человеку. Писание говорит, что нету другого имени под этим небом, которым надлежало бы спастись человеку. Нету другого имени. Это имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы сегодня поговорим на очень интересную тему. Это будет об исцелении. Ну, не только об исцелении, но на примере одного человека, который ходил пред Богом, был праведный, и он заболел смертельно. И Писание говорит, что он должен был умереть, но Бог продлил его жизнь. И я хочу на этом примере, чтобы мы увидели многое, что касается нашей сегодняшней жизни, именно наших отношений в первую очередь с Богом, отношений друг с другом, отношений в семье, отношений между родителями, детьми и так далее. Ведь всякое действие, которое совершают праведники, оно имеет последствия, вы это знаете. Под этим небом ничего не пройдет незамеченным. Я всегда говорю, скрыть можно от пастыря, друг от друга, но от Бога никто ничего не скроет. Поэтому все, что происходит под этим небом, оно все имеет свой отголосок и будет иметь рано или поздно, в той или иной степени, но оно будет отображено. И поэтому для того, чтобы быть святым, конечно, мы должны быть святы, да, как Господь наш Иисус свят. Я понимаю, что достигается это трудно, стремиться к этому надо всегда. Всегда надо держать себя в бодрствовании, всегда надо держать себя в чистоте. Не проблема, если кто-то оступился, кто-то прегрешил, кто-то не так сделал, сказал, поступил не так. Это не проблема. Я всегда говорю, что не проблема совершенный тобою грех. Проблема твое отношение к совершенному тобою греху. Понимаете, люди иногда совершая, может быть, даже незначительные, они проступки, они не придают этому значения. Ничего страшного. Но на самом деле, может быть, оно ничего страшного в какой-то определенный момент, но рано или поздно это даст о себе знать. Поэтому мы должны ходить перед Богом, ходить перед Ним верно и ходить перед Ним с преданным Ему сердцем. Ходить перед Богом верно, с преданным Ему сердцем. Так называется моя сегодняшняя проповедь. Ходи перед Богом верно, с преданным Ему сердцем. Это не то, чтобы я придумал эту фразу. Это фраза из молитвы того праведника, о котором мы будем сегодня говорить. Примерно за 7 веков до рождения Иисуса Христа был такой царь в Израиле. Его звали Езекия. Многие читали эту историю, многие ее знают. Это интересная история, популярная история в церквях. Но, тем не менее, сколько бы мы ни читали и ни размышляли, но каждый раз Бог дает какие-то новые откровения, Бог дает какие-то новые новые понимания, каждый раз что-то новое открывается в чтении Библии. И, казалось бы, ту же историю ты читал уже 10 раз, но все равно что-то в ней есть еще и находится еще. Это бездна богатства премудрости Христа. Это бездна богатства Его премудрости. Итак, пророк Исаия описал эту историю о царе Иезекии, когда он заболел. Иезекия, он был хороший царь, богобоязненный, любящий Бога. Он многое сделал для Израиля, мы поговорим об этом. Я хочу прочитать сегодня 38 главу пророка Исаия. Мы прочитаем ее немножко не подряд, но в хронологическом порядке. Поэтому мы будем читать последовательно, я буду говорить, какие стихи. Итак, мы читаем с 1 по 3 стих. «В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Иезекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем». Это говорит царь Иезекия. Он говорит, «Я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих, и заплакал Иезекия сильно». И дальше мы читаем молитву его с 9 стиха. Мы потом вернемся к этим стихам, которые пропускаем. И дальше он заплакал сильно, и вот его молитва. Молитва Иезекии, царя Иудейского, с 9 по 22 стих. «Когда он болен был и выздоровел от болезни, я сказал в себе», то есть мы читаем, да, он заплакал сильно, и он молился, и вот он молитва его, «я сказал в себе, при половине дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалас пастушеский, я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою. Он, Бог, отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? И он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели. Бросил все грехи мои за хребет свой, ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Иезекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень. И мы читаем с 4 по 8 стих. И было слово Господня к Исаии, и сказано, пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь Бог, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Аминь. Я хочу сразу, чтобы вы понимали, что Езекия, он был праведный в глазах Бога. Он удовлетворял потребности царя Израиля в глазах Бога. Он ходил непорочно. Библия говорит о том, что он делал угодное в очах Господнем во всем. Так, как делал Давид, его отец, его написано, ну, это не отец был его, Давид, но это был, имеется в виду здесь, как его предок, да, его праотец, там, ну, последователь его. Езекия, он начал свое царствование с очищения храма. Когда Езекия воцарился, он, первое, что он сделал, он очистил храм. Вот понимаете, да, вот это уже достойно уважения и внимания, что когда человек, имея власть, возможности, финансы и много чего он имел, и вместо того, чтобы удовлетворять себя и набивать свои, так сказать, карманные потребности, он очищает храм, он заботится о Доме Божьем, он понимает значение и могущество Бога. Он понимает, что Бог – это не шутки, и с Богом шутить нельзя, и прегрешать пред Богом нельзя. Он это прекрасно понимает и начинает свое служение с очищения храма. Он восстанавливает богослужение, он восстанавливает празднование Пасхи в Израиле, и на празднование Пасхи он приглашает остатки колен Израиля, которые были рассеяны, которые были уведены в плен ассирийцами, и он заново упорядочивает служение священников и левитов. То есть то, что было заповедано Богом для народа Израиля. И народ это утратил по своей вот этой плотской натуре, где они плохо воззвали к Богу. И пришел Бог. И только стало им хорошо, опять начали делать идолов. И на протяжении всей истории мы читаем, что народ, он был непослушный, необузданный, написано. И вот он упорядочил служение священников, левитов, он снес все языческие жертвенники, все всякого изображения, он отменил высоты. И даже, что характерно, вы помните историю с медным змеем, который Моисей возносил? Бог это сделал для того, чтобы народ исцелялся. Это он явил через то действие, когда он делал через Моисея, он явил это действие как прообраз Христа. Мы, может, несколько месяцев назад проповедовали об этом. И люди, глядя на медного змея, они исцелялись, и укусы змей были бесполезными, потому что они взирали, они были послушны. Но что делает народ? Они сохраняют этого змея и делают из него идол, как прообраз сегодняшних икон или еще чего-то. Понимаете, да? Это был идол, змей, медный змей, который был во времена Моисея, он стал идолом в Израиле, и израильтяне ходили на поклонение этому медному змею. То есть они превратили Божью славу в идолопоклонство. И когда пришел царь Езекия, он убрал это идолопоклонство, даже несмотря на то, что это было оставлено Моисеем. Видя, что народ, и он, зная Божье намерение, что Богу не все равно, будет это змей, будет это кто бы угодно ни был, пусть это в мавзолее лежал бы Моисей сам, но если это идолопоклонство, это мерзость перед Богом. Господу Богу одному поклоняйся. И не твори себе кумиров никакого изображения. Ни вверху, ни внизу, ни на земле, ни на воде. Это заповедь Божья. Но интересно все-таки, правда, когда вот физическое какое-то присутствие чего-то, оно возбуждает, оно делает тебя, может быть, праведником или меняет твое мышление. Это, казалось бы, и интересно для народа было, но в глазах Бога это была мерзость. Поэтому Езекия убрал этого медного змея, который сделал Моисей, которому Израиле поклонялись как идол. Прекрасный был царь. Прекрасный был царь. И пророк Исаия в первой главе говорит, 38 стихе, первом стихе 38 главы. Он говорит, в те дни Иезекия заболел смертельно. То есть мы понимаем, да, я хочу, чтобы мы понимали, что мы все люди, мы все подвержены болезням, мы все подвержены каким-то опасностям, каким-то внешним воздействиям. И дело в том, что когда медицина даже была бессильна, то мы узнаем потом, как, чем он заболел. Он заболел, у него что-то произошло в его организме, был какой-то нарыв, что-то пошло не так, какая-то инфекция. Видно, пошли, может быть, метастазы, может быть, пошло прорыв каких-то тканей, не знаю, я не медик, но примерно я могу себе это представить, зная, что у него было что-то не в порядке в теле его, и он начал болеть. И это начало его убивать. Это была смертельная болезнь от чего-то. Но читая местописание, как он себя чувствовал, и как он молился Богу, конкретно и четко видно, что он не молился об исцелении этой болезни, его одолела депрессия. Он получил вот это состояние какой-то безвыходности. Что такое депрессия? Это медицинский термин, который означает психическое расстройство. Это не просто психическое расстройство, потому что у человека психика устроена таким образом, что она всегда борется негатив-позитив. И пока происходит эта борьба, всегда есть какой-то баланс в этой борьбе. Когда тебе плохо, ты приходит время, успокаиваешься, что-то находишь, где-то отвлекаешься, тебе становится лучше. Когда тебе хорошо, кто-то пытается испортить тебе хорошо. И приходит всегда какой-то баланс. Депрессия же – это когда вот это негативное, оно побеждает и не принимает, всякий позитив не принимается. То есть ты живешь вот в этом расстройстве. То есть расстройство – это перестало, твоя душа, она перестала бороться с чем-то негативным. Ты смирился с плохим, ты смирился, что тебе плохо. Это психическое расстройство. Это состояние вызывает тоскливость, подавленное настроение, сознание собственной неспособности, собственной незначимости приходит в этот момент. Пессимизм, однообразные представления приходят, и заторможенность движений, она проявляется в этой болезни, в депрессии. Это депрессия. И вот эта депрессия, она пришла в душу, она пришла в сердце этого царя, который ходил пред Богом праведно. И дальше мы читаем Исаия, 38 глава, там же мы будем над этим работать сегодня на протяжении всей проповеди. С 10 по 14 стих. Его молитва. «Я сказал в себе, преисподней дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву, он сокрушал все кости мои день и ночь. Я ждал, что ты пошлешь мне кончину, как журавль, как ласточка. Издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня». Вы понимаете состояние души этого человека? Тот нарыв, та боль, физическая боль, она уже не сильно властвовала над ним. Над ним уже властвовал его мозг, его вот это состояние перед Богом. И диагноз поставил сам Господь Бог. Пришел пророк и сказал ему, первый стих, когда Иезекия смертельно заболел, пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь. Это диагноз. Если говорит Господь, все. Вот вы знаете, да, что если Господь говорит, но иногда Бог меняет свои решения. Он суверенный Бог. И мы в своей жизни, в своей практике не раз это говорили, встречались с этим. И пришел к нему пророк Исаия и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Ты умрешь, не выздоровеешь. Это диагноз, точнее, всякого современного метода диагностики. Если пришел Бог и сказал, сделай то, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Все. И если Божье слово о болезни Езекии не было окончательным, как можем думать мы, что то, что говорит врач или кто-то, медицина, наука, как мы с вами можем воспринимать это как истину? Вот я хочу, чтобы каждый верующий в Бога и уповающий на Бога, чтобы он понимал, что мы, когда попадаем к врачу, какие-то эти аппараты, МРТ, там, да, какие-то что там, все точно. Все точно. Но это диагноз врачей. И в этот диагноз почему-то даже и верующие верят. Вот вы понимаете, да? Я вот немножко, так сказать, попозорю вас. Самому стыдно. Ну так ведь? И мы начинаем в это верить. И при этом мы забываем, что совершеннейший диагноз ставит не врач, не наука, не медицина. Абсолютный диагноз, он находится только у Бога. Только в Его повелении. Поэтому то, что говорит медицина или наука о нашей, о личной какой-то нашей ситуации, о наших каких-то обстоятельствах, разве это окончательный диагноз? Мы очень легко с этим соглашаемся, к сожалению. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы поняли, что не всегда надо соглашаться с тем, что говорят врачи, с тем, что говорит наука, с тем, что говорят ученые, исследования, что бы там ни было. Но мы, как верующие люди, не должны согласиться с этим диагнозом или с этими. Может, они и правильные, может, они неплохие, но есть другой какой-то момент в жизни верующего, где окончательное слово должен сказать сам Господь Бог. Поэтому во всякой ситуации, даже то, что признано миром смертельным, мы, как верующие, должны искать Господа. Даже если у тебя безвыходное положение, даже если ты уже, я не знаю, наполовину разложился, но у тебя еще хоть одна извилинка еще дышит в голове твоей, ты должен уповать на Бога до последней этой извилинки. До последней извилинки. Это мы не должны забывать. Это не должно быть утрачено людьми, которые верят в Бога. Псалом 76, 2 и 3 стих написано. «Глас мой к Богу, и я буду взывать». Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вы понимаете, Давид говорит, что он будет искать Бога, несмотря ни на что. Он не будет искать Бога просто потому, что ему хорошо, или он царь и не знает, как идти, какую войну вести и как поступать дальше. Он будет искать Бога в дни скорби. Дни скорби – это когда у человека вот такое подавленное состояние, то есть когда тебя атакует именно состояние депрессии, как это было у царя Езекии. И именно вот в эти дни, когда тебе… Я уверен, что каждый из нас, он переживал какое-то вот состояние в своей жизни, когда тебе было, ну, вроде бы все хорошо, есть что кушать, крыша над головой есть, но что-то вот тут, ну, как-то не так, вот что-то нехорошо, что-то где-то, такое подавленность какая-то приходит в твою жизнь. Ну, вроде бы хорошо, начинаешь читать Библию, ну, не идет, хочешь помолиться, ну, не идет, хочешь услышать голос жены, ну, не идет. ну что-то тебе вот плохо. Плохо. Плохо подавленные. Это скорбь души. Это когда душа скорбит смертельно. Это когда тебе в жизни ничего не хочется. Это когда просто в твоей жизни хочется просто всему миру и всему существующему сказать: «Отстаньте от меня! Мне плохо, оставьте меня в покое!» Но Давид в этот момент, он говорит: «Я буду взывать к Богу в дни скорби моей, и рука моя будет простерта и ночью, и не опустится. И какое бы ни давали мне утешение мои друзья, жена, дети, коллеги, какое бы они мне ни давали, утешение придет ко мне только от Господа. Утешение придет от Господа, если ты будешь взывать к Нему». Это истина, которая неизменная истина. Неизменная истина. Исаия 38 глава 2-3 стих, мы работаем над этим писанием, написано: «Тогда Иезекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно“». Понимаете, он говорит это не только Богу, он вспоминает сам свою жизнь. Он ищет в себе: «Где я ходил, Господи, неверно пред Тобою?» И он не находит того момента в своей жизни, где он предал Бога, где он предал народ Божий, где он предал своих соработников, там, соправителей, пророков, где он предавал детей Божьих. Он не находит в себе этого момента. Он говорит: «Господи, я ходил верно, верно перед Тобой». Что такое верно? В данном контексте древнее еврейское слово «верно» в данном контексте означает: «Я ходил в доверии, в верности, в уповании и честности». Это доверие, верность, упование и честность. Честность. И дальше он говорит: «И я ходил пред Тобою с преданным Тебе сердцем». Преданное сердце. Также это слово на древнем языке, еврейском языке, означает мирный и спокойный. Быть преданным – это значит быть мирным, спокойным, полным и совершенным, то есть завершенный и цельный. То есть преданным быть – это состояние, которое неизменно в твоем характере. Быть преданным – это неизменность характера человека. Человек не может быть преданным, и тут он может предать, там, подвести, там, перехитрить кого-то, там, иметь какую-то свою выгоду. Так не бывает. Если человек преданный, он не способен предать. Он не способен хитрить. Он не способен тебя использовать. Это характер человека, это сущность. Не просто характер, это сущность человеческой натуры. Не быть предателем. Если я предал, значит, я просто неверный. Значит, я просто не имею завершенность своего характера. Значит, мой характер, он не состоявшийся. Значит, на мой характер очень легко влиять. И влияние на мой характер будет оказывать всегда дьявол, который пришел украсть, убить и погубить, который клеветник братьев наших. Он будет оказывать влияние на мой характер. И рано или поздно дьявол, если у меня не преданное сердце, рано или поздно дьявол получит успех. Рано или поздно я кого-то перехитрю, я кого-то подставлю, я кого-то предам, я кого-то обману или что-то еще сделаю. Понимаете? Но преданное сердце не способно на такие поступки. Преданное сердце – это завершенный, цельный продукт, так сказать, продукт твоего характера, твоей сущности. И написано: «Тогда Иезекия отворотился лицом к стене». Вот это выражение «отвратиться лицом к стене», оно означает, что человек зашел в тупик. Человек зашел в тупик. Безысходность. Безысходность пришла в жизнь этого царя. Вы понимаете, да, вот есть многие верующие люди, которые, они посещают церковь, они как бы верны церкви, они верны пастырю, они верны там служению, они верны друг другу. Как бы все хорошо, как бы все прекрасно, как бы все, ну, выглядит неплохо. Но они приходят в тупик в своей жизни иногда почему-то. Это не совсем уж потерянное состояние верующего человека. Ему просто надо что-то делать в этом тупике. Ему надо осознать, что его вот эта вот душа, она приткнулась на чем-то, она все, она нету как бы выхода. Вы понимаете? Но когда он отвернулся к стене Иезекии, он показал этим движением, что он в тупике. Но в этом тупике он начал взывать к Богу. Он начал лить слезы. Написано, он плакал, и он взывал к Богу. Это была смертельная болезнь, был приговор вынесен. Он был в тупике, у него была безвыходность. Никто, ни врачи, никто не мог ему ничем помочь. Пришел человек Божий, пророк Исаия, и говорит, ты умрешь и не выздоровеешь. Все. Есть один пример об одном другом царе. Это пример из второй книги Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. Речь идет о царе Аса. Он был, ну, не грузинский царь, Асса, да? Просто его звали Аса. Это был царь, который вроде бы ходил и перед Богом, и делал угодное, но потом что-то с ним произошло. И вот в конце своей жизни этот царь, написано, и сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхней части тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Да? И казалось бы, ну я всегда говорю, я не против медицины, ни в коем случае. Я всегда за медицину. Я всегда говорю, что медицина – это Божья наука. Но верующий человек к медицине должен относиться правильно. Мы должны к медицине относиться как к медицине, но не как к чему-то всемогущему или всемогущему какому-то аспекту жизни человечества. Мы должны правильно относиться к этому. Я уважаю медицину. Если надо выпить какую-то таблетку, я пью. Я говорю, Господи, благослови эту таблетку. Пусть все ненужное, оно не коснется моих внутренних органов. Пусть мой организм примет только полезное Тобою, данное Тобою. Вот все. И Бог, я верю, что Бог, и вы молитесь так же, когда пьете, если таблетку. И я верю, что Бог нейтрализует лишнюю химию и так далее, и так далее. Но есть какие-то полезные вещества, которые помогут нашему организму. Потому что экология и так далее, и так далее. Это никуда от этого не деться. Поэтому надо иметь мудрость правильно отнестись к той медицине, которая есть сегодня. Хорошая, хорошая, но Бог лучше. И не сравнится. И вот этот царь Аса, он был болен. И написано, что взыскал он не Господа, а врачей. Ну, то есть мы должны понимать, что все мы, обрадую вас сейчас, все мы когда-то умрем. Да? Все мы когда-то умрем. Но другое дело, когда ты лежа на одре ищешь врача или ты взываешь к Богу. Понимаете, ведь для верующего человека отношение даже к той самой смерти, оно должно быть другое. Мы должны понимать, что смерть верующего человека – это не конец жизни, это начало новой жизни, вечности. И вот где ты проведешь эту вечность, как ты войдешь в это начало, зависит именно от тебя. Именно от тебя в эти дни, когда приходит депрессия, когда приходит какая-то болезнь, когда приходят какие-то обстоятельства в жизни, приходят в твою жизнь, и безысходность может быть, боль может быть, страх может быть, что угодно может быть. Но если ты в эти дни уповаешь на Господа, в каком бы ты ни был тупике, ты отвернулся, плачешь, но ты со слезами на глазах, ты говоришь, ты благ, Господь. Это не всякий может. Это не всякий может благодарить Бога за неудачу, благодарить Бога за боль. Не всякий может. Намного проще обвинить Господа. Иов, обвини Господа и умри. Чего ты мучаешь и страдаешь? И заплакал Иезекия сильно. Царь заплакал. Понимаете? Приговор был вынесен, но Бог, видя его сердце, что он ходил перед Богом верно, с преданным ему сердцем, Бог услышал его. Готовы ли мы сегодня так сокрушаться перед Богом, как сокрушался этот царь? Готовы ли мы вот с таким смиренным сердцем, с преданным Богу сердцем, сокрушаться перед Ним так? Только когда готов, тогда невозможное станет возможным. Только тогда невозможное станет возможным. Бог, Он не бросает свои слов на ветер. И Писание говорит, что Бог не лжец, чтобы лгать. Он не лжет, Он говорит. Но в Писании мы несколько, есть такие местописания, где мы встречаем, когда Бог говорил и потом отменял свое слово. Мы знаем, как Бог через отмену или измену своего слова, изменяя свое слово, Он проявляет свою славу и проявляет какие-то недостатки народа или одного, определенного человека. Бог, его не надо спрашивать и упрекать его, ты обещал, ты сделай. Бог знает, что тебе надо. Бог обещал, и Он сделает. Но как Он это сделает, это не нашего ума дело. Бог – суверенный Бог. Он делает то, что хочет делать Он. Не потому, что мы Ему будем упрекать и говорить Ему, ты обещал. И когда невозможное становится возможным для такого сердца, которое ходит перед Богом верно и с преданным, для человека, который ходит перед Богом верно и с преданным сердцем, для такого человека действительно невозможное становится возможным, как для этого царя. 38 глава, 7-8 стих. «И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек». Когда Бог сказал, «Я исцелю тебя». «Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым». И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Ну, так, для информации, вы должны понимать, что ступени Ахазовы – это были так называемые часы, прообраз часов. То есть часы определялись там по тени, как шла тень по ступенькам, и люди определяли это время, которое сейчас, да? И они определяли по этому время. И Бог ради своих вот таких вот людей, которые верны Ему, с верным сердцем, которые ходят пред Богом верно, с преданным Ему сердцем, Он даже готов останавливать солнце. Вы знаете, как Иисус Навин, когда вел войны, и было такое время, что они должны были одержать победу, но солнце должно было зайти, и Бог останавливает солнце. Ради тех, кто ходит перед Ним. Вы не думаете, что Бог, Он... Да, Бог, Он сотворил Вселенную, все звезды, все планеты, все управляемое им. Я иногда задаю себе вопрос, вот посмотреть вот на творение Божие, вот как создана наша Солнечная система. Солнце, и вокруг летают там планеты, там Сатурн, Меркурий, все каким-то образом там все летает, Земля, Луна, все летает. И я себе иногда задаю вопрос, на чем они все держатся? Где этот тросик, где эта веревочка, которая держит их там? И этот цикл идет годами, годами идет этот цикл. И все правильно. Ни на чем не держится ничто, но все вращается. Это как надо устроить это все, чтобы оно так делалось. И еще и сомневаться потом в таком всемогущем Творце. Это просто надо быть, я не знаю, не просто малоумным человеком, это вообще надо быть безумным человеком, чтобы усомниться в таком Творце. Ну, есть, конечно, какие-то там философы индусские, которые говорят, ну, это Бог нашей Солнечной системы. А вот у другой звезды там есть другая система, у них свой Бог. Там у них есть Всевышний Бог, который Бог всех систем. А потом среди галактик еще там дальше где-то есть Бог. Это каким надо быть малоумным мыслителем, чтобы выдумывать вот такие фантазии. Понимаете, Бог, один Бог, Творец. Он сотворил звезды, Он поставил, утвердил их, эти все системы, все галактики. Один наш Бог, Бог Израиля. Всемогущий, Всевышний Бог. И он говорит, возвращу назад на 10 ступеней эту солнечную тень. То есть тень, она вместо того, чтобы идти и показывать время, там 4, 5, 6 часов, она идет 6, 5, 4, 3. Да, вот такой наш Бог. Такой наш Бог. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Поэтому Бог, Он такой прекрасный, Он любит нас, и Он знает, что мы накосячим в своей жизни. Он знает, что мы согрешим, Он знает, что мы где-то предадим, Он знает все. Он знает, что мы несовершенны, Он знает. И Он настолько же возлюбил нас, что Он говорит через пророка Малахи в 4 главе 2 стих, Он говорит, «А для вас, благоговеющий перед именем Моим, взойдет солнце, непростое солнце, а взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Понимаете, когда для благоговеющих перед именем Моим, говорит Господь, это Он как раз и говорит о тех людях, которые ходят перед Богом верно, с преданным Ему сердцем. Это люди, благоговеющие перед именем Божьим. И Он говорит, что для вас зайдет солнце правды, и исцеление вы получите в лучах этого солнца. Вы не получите, если вы поедете на море, там где-то на берег Лазурный там, или какой-то берег, вы получите там какой-то определенный витамин D. Там. Но речь не об этом Он говорит. Он говорит, исцеление взойдет в лучах того солнца, которое есть солнце правды. И Писание говорит, что Бог есть солнце. И люди сотворили себе кумира и переделали, что солнце есть Бог. И поклоняются этому Богу солнца, который есть для них Бог, солнце. Но для нас не солнце Бог. Бог есть солнце, а не солнце есть Бог. Поэтому всегда надо понимать и относиться к каждой религии, каждой философии, каждому чему-то, что происходит в этом мире, надо относиться с мудростью и с пониманием. Я не против философии, я не против логического мышления, абсолютно нет, я только за. Это прекрасные науки. Но люди в своих заумствах настолько начинают философствовать, что они проявляют в своей философии тупость. Вот честно скажу, одним словом, чтобы не выкручиваться, вот как есть, по-народному. Проявляет полную свою безмозглость. А для нас, для благоговеющих перед именем Моим, для тех, кто ходит перед Богом верно, с преданным Ему сердцем, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Понимаете меня? Когда Иезекия молился, смертельная была болезнь, смертельная была рана. Мало того, что пришло исцеление, Бог ему продлевает жизнь на 15 лет. Вы понимаете, да, вот насколько Бог видит сердце этого царя? И сегодня Писание нас с вами называет, что мы есть царственное священство, соработники Христу. И чем ты не заслуживаешь, ну, то, что мы не заслуживаем, понятно. Чем мы не заслуживаем вот это отношение Богу к нам такое же? Мы не заслуживаем, но любящим Бога. Понимаете? Ходящим перед Богом верно, с преданным Ему сердцем. Ничто в Боге не изменилось. Его любовь к этому царю, Его любовь к Иисусу Навину, к Моисею, Его любовь к тебе, ко мне, она неизменна. Она всегда была, есть и будет. Бог всегда и тот же. Поэтому Иисус говорит, Матфея 4 глава 16 стих, Он говорит, «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял вдруг свет». Вы понимаете, вот это солнце правды. Солнце правды, которое принес Иисус Христос на эту землю, в этот мир. Оно воссияло. И когда Петр вот это принял, вот это понимание, что перед Богом надо ходить верно и с преданным Ему сердцем, то Писание говорит, что когда Петр, апостол, шел, то от его тени исцелялись больные и прокаженные. От тени Петра. Только тень падала, и уже приходило исцеление. Почему? Потому что за этой тенью, эта тень излучала лучи правды. Лучи правды излучались. Я верю, что и сегодня луч правды, он сойдет и на нашу церковь, и мы будем молиться сейчас за... И будем молиться и об исцелении, будем молиться о благословении. Но в лучах правды надо это делать. И именно в таком солнце это происходит. И когда пришел Иисус, принес этот великий свет для тех, кто сидел в стране и тени смертной, для них воссиял свет. Что такое воссиял свет Христа? Это пришло исцеление и прощение грехов. Вы понимаете? Ну, формула, элементарная формула. Не надо ни философствовать, ни какие-то делать логические умозаключения. Иисус пришел, чтобы спасти мир. Он пришел, чтобы исцелить и простить грех. И там дальше, когда мы читаем о пророке Иезекии, Исаия 38 глава, 17 стих. «Вот во благо мне была сильная горесть». Вы понимаете, он говорит, «Во благо мне была сильная горесть». Вот это состояние депрессии. Он говорит, что я уже не говорю о том, какая была боль от этого нарыва, какая была у меня смертельная рана, что я уже должен был умереть. Уже я об этом не говорю. Он говорит, мне было так тоскливо и так больно, горесть одолевала меня. И он говорит, эта горесть была во мне во благо. И ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. И хотелось бы спросить этого царя, ну, по секрету так пошушукаться с ними, спросить, а какие грехи? А какие грехи он бросил за хребет свой? Ты, царь праведный, Писание тебе говорит, что ты делал угодное в очах Бога во всем. Понимаете, насколько любящее и преданное сердце перед Богом, сокрушенное сердце перед Богом. Мы сегодня боремся за свою праведность. Мы боремся и думаем, я не совершил, я каяться не буду, зачем? Чего я должен каждый раз каяться? Я уже покаялся, когда принял Иисуса Христа. Есть такие течения в христианстве, где говорят, что если ты принял Иисуса Христа, можно уже не каяться. Все. Тебе прощены грехи, ты свободен. Я противник таких теорий, потому что мы живем в этом падшем мире, вольно или невольно мы соприкасаемся с этим, что происходит в этом мире. Мы поступаем иногда неправильно, иногда опрометчиво, иногда даже невнимательно поступаем. Поэтому наше покаяние – это жизнь, раскаянная жизнь верующего. Это жить в Его правде, в лучах Его правды. Это ходить перед Ним верно, с преданным Ему сердцем. «Во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Когда Бог говорит, что Он бросает твои грехи за свой хребет, Бог никогда не оборачивается назад. Он всегда видит вперед. Он всегда видит твою перспективу. Он не видит, что тебя тянет сзади тебя. Он стоит рядом с тобой и вместе с тобой, твоими глазами, Он показывает тебе вперед. Вперед. С Богом вперед – это все равно, что вверх. Поэтому Иакова, 5 глава, 14-16 стих, написано: «Болен ли кто из вас?» Вы понимаете, к чему приходит послание в церковь, прежде чем начать действовать? Написано: «И возложат руки, и все, и все, и все, и все, и ты это принял». Раз возложили руки, сделали, не получилось. Ну, найдем себе оправдание. Ну, не время. Всему свое время. Да, мы знаем, как выкрутиться. Тем более мы ж как продолжатели народа Израиля. Мы умеем выкручиваться. Но Писание начинает действовать тогда, когда действительно церковь приняла, когда церковь действительно вошла вот в эти лучи правды, где происходит исцеление. И тогда Иаков говорит в 14 стихе: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Много может усиленная молитва праведного. «И сказал Исаия: пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет». Царя тревожило состояние душевное, а Исаия говорит: исцелите его физически. Вы понимаете, как заботится Бог? Когда ты проявляешь Богу свое душевное состояние и готов сокрушаться перед Богом, то Бог будет исцелять тебя физически и твои болезни. Это взаимосвязь. Это взаимосвязь. Так работает Дух Святой, так работает Бог с человеком, который ходит перед Богом верно, с преданным ему сердцем. Это Божья связь. И это Божий принцип так поступать. Поэтому я бы хотел сегодня, чтобы мы начали помолиться и начали ходить в лучах правды. Потому что исцеление, которое Бог хочет дать каждому из нас, может, даже ты хочешь ходить в своих болезнях, но Бог хочет дать тебе исцеление. Мы знаем такой пример, как однажды в одной церкви одна женщина приехала на коляске, церковь, и за нее церковь молилась. И она встала с коляски, и это было яркое такое исцеление. Она встала на ноги, где она много лет она не могла ни ходить, ничего. И когда она пришла на следующее служение, она сказала: «Я не хочу быть исцеленной. Мне это невыгодно. У меня забрали льготы на проезд, на то, на это». И только она это сказала, у нее ноги подкосились, и она упала. И села опять в коляску. Вы понимаете, какие есть люди, заинтересованные больше в морально, материальном чем-то, чем быть в лучах славы Божьей, в исцелении, в лучах Его славы. Это неправильно. Но есть такие. И мы видели в нашей жизни, как Бог неоднократно менял свои решения, где казалось бы, что Писание так говорит, откровения мы имели, и мы начали в этом двигаться, и потом раз, все изменилось. И мы только... У нас не было мысли сказать Богу: «Ты же обещал». Мы просто видели, я не знаю, каким образом Дух Святой удерживал наше мышление, чтобы мы так даже не думали, но мы видели, что то, что делал Бог, оно содействовало действительно ко благу верующим. Назидая нас и наставляя нас на эту правду, чтобы мы понимали, что Бог – суверенный Бог. Он может не просто тебя исцелить, Он может продлить дни жизни твоей. Он может не просто продлить дни жизни твоей, Он может исправить твою жизнь. Насколько Он могуществен и силен, и насколько Он требователен к нам, чтобы мы были богобоязненными и ходили пред Богом верно, с преданным Ему сердцем. Аминь.